Глава 57. На следующее утро я включил телевизор. Искать новости об извержении вулкана не пришлось, их передавали по всем каналам. Лава продолжала спускаться. По северному склону поток дошел уже до высоты 1500 метров над уровнем моря и разлился вокруг на 400 метров. Пылал сосновый лес Лингваглоссы. Самолеты-амфибии Канадейр поливали деревья, пытаясь сдержать пожар. На юге лава разлилась больше, чем на километр. Из-за выбросов пепла пришлось эвакуировать жителей Сапьенцы. С обеих сторон бульдозеры возводили земляные дамбы, чтобы замедлить движение потока, поливая его края водой, так что они превращались в застывшие каменные стены. Увиденное потрясло меня. Бесконечные потоки текли по склонам со скоростью несколько метров в секунду. Расплавленная магма извивалась и ползла вперед, как огромная змея, под треск толченого стекла, иногда взрываясь и выбрасывая в темное небо раскаленные гейзеры. Было 7 утра, но еще не рассвело. Я включил настольную лампу и осмотрел комнату. Она казалась еще теснее из-за рисунка на обоях. Кровать стояла рядом с телевизором, а его задевали занавески на стеклянной двери вплотную к ванной комнате. Я вышел на балкон. Моя каморка располагалась на 5-м этаже, и отсюда открывался чудесный вид на крыши Катании, четко выделявшиеся на фоне голубой зари. Телеантенны и купола были похожи на копья и щиты армии на марше. Уже залитые светом окна напоминали золотисто-коричневые окошки рождественского календаря. Я закурил, кэмелом я запасся в аэропорту и улыбнулся красоте открывшегося мне вида. В Катании я не бывал, зато был в Палермо. Знал, что Сицилия не просто остров, а особый мир, не похожий на остальную Италию, патриархальный, величественный и молчаливый. Мир с каменистым привкусом, дикий, обожженный солнцем и яростью. Я решил позавтракать в городе, чтобы получше освоиться. Первым делом собрал свой второй автоматический пистолет «Глок», который мне пришлось разобрать на части, чтобы незаметно пронести через таможню в аэропорту. На оружие из полимеров рамка металлоискателя не реагировала, и положил его в чехол из черной кордуры. В холле гостиницы столпились репортеры в полной боевой готовности. Фотографы пробовали аппараты, операторы вместо боеприпасов набивали карманы аккумуляторами, журналисты кричали что-то в телефоны, стараясь получить пропуск. Зато на улице царила тишина. Погруженные в полумрак улочки были перегружены фасадными украшениями, резными дверями и бесчисленными балконами. Кроме этих архитектурных излишеств, улицы были забиты автомобилями, въехавшими на тротуар и тесно стоящими вдоль стен, прямо под табличками, запрещающими стоянку. Я нашел тротуарию с цветными витринами. Черный кофе «Стретто» и круассан с повидлом быстро прочистили мне мозги. Прежде всего, мне надо попасть в квестуру, полицейское управление. Я рассчитывал, что квестор Микеле Джеппу даст мне более точные данные по делу Джедды и поддержит мою просьбу о встрече с Агастиной в тюрьме Маласпина. Затем я собирался поискать в архивах газеты со статьями о прошлом Сицилийки и об убийстве. Калачуро что-то такое говорил мне о личности и итальянской истории. Я уже был готов ко всему. Мне понадобилось не меньше получаса, чтобы отыскать свою машину в хаосе автомобилей и путанице улиц, найти на Сицилийской улице «Фиат Пунто» с засыпанными вулканической пылью номерными знаками — почти подвиг. Наконец, когда часы пробили 9:30, я выехал. Было уже совсем светло. В Катании, городе, где все черного цвета, нет большой разницы между стенами, тротуарами и шоссе. Двигаешься, как будто по миру минералов, с неясными, расплывчатыми, почти стертыми очертаниями. Лишь иногда из тумана проступал сад, зеленеющий в глубине портика, или статуя Мадонны, покрытая потрескавшейся краской. Я стал припоминать, что читал об этом городе в «Карьера делла Сера» или в «Република», когда жил в Риме. Катания занимала первое место по количеству насильственных преступлений в Италии, а значит и в Европе. Здесь правила мафия со своими разборками и борьбой за власть. Однажды утром на площади Гарибальди, у подножия памятника герою Италии, была найдена отрубленная голова весьма уважаемого человека, который кому-то перестал нравиться. Уличное движение усиливалось, под нависшим небом в городе царила паника и апатия. Перед каждой церковью собирались верующие, устраивались процессии, люди молились за спасение города. И тут же рядом торговцы с невозмутимым видом сметали пепел с порога своих лавок. То же самое делали и женщины на крышах домов, переругиваясь через улицу. В 9 часов я подъехал к полицейскому управлению. Оттуда в спешке выезжали фургоны. В главном дворе толпились карабинеры с винтовками, покрытыми огнеупорной краской цвета хаки. Я спросил у часового дорогу, и он указал мне на бюро пропусков для прессы. Мне пришлось предъявлять свое удостоверение. Я хотел встретиться лично с начальником полиции. Тогда он указал на здание в глубине двора. На лестнице та же суматоха, люди бежали, перепрыгивая через ступеньки. От высоких стен отражалось эхо возбужденных голосов, орал телевизор. В воздухе царило напряжение, которым были заряжены все присутствующие. Кабинет начальника управления находился на последнем этаже. В этой сутолоке я прошел незамеченным через комнату секретарши и проскользнул в следующую комнату, просторную, как спортзал, с несколькими широкими окнами. В глубине за письменным столом сидел квестор и что-то читал. Я поспешно пересек зал, чтобы он не успел заметить меня, и извлек свое удостоверение. Он поднял глаза. «Кто вы такой? И откуда взялись?» Южный акцент, слова будто перекатываются в горле. Я протянул ему рекомендательное письмо. Пока он читал, я рассматривал его, широкоплечий, в сизом костюме, походившем на адмиральский мундир, смуглая, лысая голова, такая прочная, что выглядит почти угрожающе, глаза под прямыми сросшимися бровями черные, блестящие, как маслины. Прочитав письмо, он оперся о стол волосатыми руками. «Вы хотите видеть Агастина Джедду?» «Зачем?» «Во Франции я занимаюсь расследованием, которое, возможно, связано с этим делом». «Агастина Джедда». Он несколько раз повторил это имя, словно оно напомнило ему о еще одной катастрофе, потрясшей город, и снова принялся рассматривать меня из-под лобья. «У вас есть хоть какое-нибудь разрешение проводить расследование на Сицилии?» «Кроме этого письма ничего». «И это так срочно!» «Срочней не бывает». Он провел рукой по лицу и вздохнул. «Кажется, вы не в курсе, но Этна как раз сейчас пердит нам в рожу». Я не мог предвидеть этих внешних обстоятельств. Позади меня открылась дверь, квестор нетерпеливо махнул рукой, дверь тут же захлопнулась. «Агастина Джедда». Его сумрачный взгляд не отрывался от письма. «Следственное дело находится в Палермо. Следствие проводится там же. Мне всего лишь надо с ней встретиться. Не нравится мне эта история. Да, случай не из приятных». Он покачал лысой головой. «Есть во всем этом какая-то тайна. Что-то неразгаданное. Так могу я с ней встретиться, да или нет?» Квестер не ответил. Он все еще не мог оторвать глаз от моего письма. Казалось, за эти несколько секунд он снова погрузился в дело Джедды, и, похоже, ему все это пришлось не по душе. Наконец он поднял брови и взял ручку. «Я подумаю, что можно для вас сделать». «Вы считаете, что у меня есть шанс встретиться с ней поскорее?» Он нацарапал несколько слов на полях письма. «Я знаком с начальницей тюрьмы Малоспина, но могут вмешаться адвокаты Агастины». «Их много?» Он мрачно посмотрел на меня. В его взгляде я прочитал снисходительность. «Кажется, вы знаете дело даже лучше меня». «Я только что приехал в Катанию». «Эту женщину защищают лучшие адвокаты Ватикана». «Но с чего эта папская курия защищает убийцу?» Он снова вздохнул и положил письмо справа от себя, чтобы было под рукой. У меня за спиной опять открылась дверь. На этот раз квестор встал. «Хорошенько изучите дело перед тем, как встречаться с этим чудом». Он быстрым шагом пересек комнату. На пороге ждали офицеры. Прежде чем уйти, он бросил мне через плечо: «Оставьте ваши координаты. Я позвоню вам сегодня, самое позднее, завтра утром».